Насчет клятв, но это не отдельная глава. Матас и Масей начинается насчет клятв. Так интересно, можно ли взять клятву? Мы видим в определенных ситуациях, Йосеф брал клятву, Иов брал клятву, Авраам брал клятву. Так или человек находится на таком же уровне, как Авраам, Иов и Йосеф, тогда в некоторых ситуациях он может взять клятву, например, недер он может также сделать, если он хочет мезари себя сделать, укрепить себя, чтобы он что-то выполнил. Но иначе человек должен быть богобоязненным, так же, как и Авраам был богобоязненным, так же, как Иосиф был богобоязненным, для того, чтобы сделать клятву. Как мы видим из царя Яной, у которого было 2000 городов, которые все были разрушены из-за того, что люди брали правдивые клятвы. Вау. Правдивые. Все города были разрушены.
Правдивые.
Например, человек говорит, я клянусь, что я пойду завтра утром в синагогу. И он пошел в синагогу завтра утром. Правдивая клятва.
Да.
Нельзя клясться.
Даже хорошие, даже...
Я вспоминаю, у нас, как говорили так.
Клянуться пионером, клянется.
Я признаю своему слову. Хочу даю, хочу беру обратно.
Моше Рабейну мог бы жить дольше? Он жил 120 лет. Творец говорит, сделай войну с Мидьяном. А потом ты будешь собран для твоего народа. Так он мог сделать длиннее войну с Мидьяном и жить дольше. Мог сделать войну позже и жить дольше. Но Моше Рабейну говорит, это война, это не кома для Творца. Месть за Творца. Творец сказал, это месть за еврейский народ. А Моше Рабейну изменил слова. Вместо того, чтобы сказать, месть за еврейский народ... Моше говорит, месть за Творца. Как можно так поменять слова? Говорит, Моше Рабейну, если бы мы были идолопоклонниками, мы были бы необрезанными, мы презирали бы слова Творца, нас бы ненавидели бы. Почему нас ненавидит Мидьян? Почему народы мира нас ненавидят? Потому что мы держим слово Творца. Творец говорит, это война, возмездие за еврейский народ. 24 тысячи евреев были убиты. Из-за того, что произошло из-за Мидьяна, из-за разврата, который женщины из Мидьяна сделали. Так это возмездие для еврейского народа? Потому что нет, возмездие для Творца. А раз возмездие для Творца, я не буду ждать. Я сразу же иду на войну. А я могу дольше жить? Нет, это возмездие за Творца. Так если мы посмотрим на Иешуа, который воюет с 31 царем, что Иешуа жил 110 лет, а не 120. Почему? Потому что он задержал войну. Сказал Иешуа, я не буду как Моше Рабейну, который пошел сразу воевать и жил всего лишь 120. Я задержу войну, сделаю более длинную войну и буду жить дольше. Творец, наоборот, сократил его жизнь. Из-за того, что он хотел жить дольше, он не пошел сразу без ризус, быстротой за Творца. Творец сократил его жизнь, и он жил 110. Так интересно, когда мы шли на войну с Мидьяном, сколько же людей шли воевать? 24 тысячи, получается, 2 тысячи с каждого колена. Или же 3 тысячи, получается, была 1 тысяча тех, кто воевали из каждого колена, а другая тысяча смотрели за оборудованием, оружием. А есть мнение, которое говорит, 3 тысячи с каждого колена, да еще 1 тысяча молилась с каждого колена. На каждого солдата, кто воевал, был человек, который молился. 1000 воевали и 1000 молились с каждого колена. Так Моше Рабейну должен был бы сам идти на войну. Творец сказал Моше Рабейну, чтобы он сделал войну. А Моше Рабейну говорит Пинхасу, ты воюй. Почему же так? Потому что Моше Рабейну получил удовольствие от Мидьяна. Не плюй в колодец, с которого ты пьешь воду. Не бросай оттуда камень, если ты оттуда пьешь воду. Есть те, которые говорят, что Моше Рабейну получил от другого Мидьяна, не от того же места, против которого воевали. Так почему же тогда Моше Рабейну не пошел на войну? Потому что Пинхас начал возмездие. Пинхас убил принцессу из Мидьяна, правильно? Он пронзил Зимри и Косби копьем. Так раз он начал, и тем самым он остановил эпидемию, 24 тысячи евреев перестали, 24 умерли, и после того, как Пинхас пронзил и копьем, перестали евреи умирать. Так раз он начал, так пусть он закончит. Мы видим, в Торе сказано, что там был Билам. А что там делает Билам? Билам пришел собирать свои деньги. за то, что он дал совет, как вы хотите, чтобы евреи погибли, сделайте разврат, и тогда Творец отвернется от евреев. Так сейчас он пришел собирать свои деньги за то, что по его совету умерло 24 тысячи евреев. И Моше Рабейну предвидел, что там будет Билам. И сказал Моше Рабейну, когда вы видите Билама и царей, которые будут летать над еврейским народом и делать колдовство, покажите им цец, койдеш ля-Ашем, святой для Творца. И поэтому сказано в Торе, убили на убитых. Что значит убили на убитых? Были зарезаны, а на них упали цари Билам, и их убили на тех, кто лежали мертвые. Потому что они упали от того, что они колдовали в небесах, они упали, сейчас их убили. Сказано, человек, который выкапывает яму, он в нее и упадет. Тот и катит камень, камень покатится на него обратно. Билам хотел сделать яму для еврейского народа, он туда же и упал. Так мы видим, когда Моше Рабейну встречает солдат, он выходит их встретить, а это были ученики его учеников. Какая скромность Моше Рабейну! Не они идут к Моше Рабейну, а он идет встречать учеников своих учеников. Как сказано насчет Моше Рабейну, 58-й псалм, 11-е предложение. Праведник обрадуется, увидев месть против Медьяна, помоет в крови злодея свои ноги. В крови злодея это Билам. Праведник здесь Моше Рабейну, он помоет в крови Билама свои ноги. Это царь Давид, 58-й псалм, 11-е предложение. И несмотря на то, что Моше Рабейну не вел эту войну, и он не мыл свои ноги в крови Билама, но из-за того, что он послал Пинхаса, он послал еврейский народ на эту войну, считается, что он сам мыл свои ноги в крови Билама. Говорит Моше Рабейну, пришел волк к пастбищу, так сделал ты на него ловушку. Имеется в виду, Билам это волк. Сделал ты для него ловушку. И Моше сказал, действительно, как это сделать. Поставьте цец. Коин Годл имел плейт, да, он имел. Койдеш ля Ашем было написано.
Yes.
Так поставьте Койдеш ля Ашем, и они упадут. От святости те, кто нечистые, падают.
Что-то подобное где-то написано.
Я вам скажу другое. В следующей недельной главе сказано еще тропинку святости, по которой грешники не будут идти. То есть земля Израиля тропинка святости, по которой грешники не пойдут. Такая же идея.
Ну, немножко
другое. Да. Они идут. А? Окей. Да.
Потому что святости нет.
Земля святая земля.
Как это? Ну, когда делается что-то плохое, так святость уходит, написано.
Творец себя отодвигает?
Да.
От подарка. Вот мы сейчас увидим как раз ваша идея, что три подарка мира – мудрость, сила и богатство. Если у человека есть одна из них, у него есть все из них. Но это только если они идут вместе с силой Торы. Если там нету Торы, там ничего нету. Творец себя полностью убирает от этих подарков и сказывает, что они схватили, они своровали эти подарки. То есть Творец не связан с этим подарком. Творец дает оригинально эти подарки человеку. Но если человек туда не вкладывает Тору, Творец себя отодвигает от силы, от богатства, от мудрости. И сказано, что человек своровал этого Творца. Сказано, гонка не выиграна быстрыми. Битва не побеждается сильными. Хлеб не приходит к мудрым. Богатство не приходит к умным. И милосердие не приходит к грамотным. А время смерти приходит к ним всем. Иеремияу, 9:1-22 предложение. Пусть мудрый не восхваляет себя своей мудростью, пусть сильный не восхваляет себя своей силой, пусть богатый не восхваляет себя своим богатством. С единственным человек себя может восхвалять тем, что он думает и знает меня. Человек думает про Творца, знает Творца, этим он может гордиться. Всем остальным он не может гордиться, это не его, это подарок Творца. Чем я могу гордиться? То, что я еврей. Это мое, я еврей, слава Богу. Это подарок Творца, я могу этим гордиться. Боже, ничем я не могу гордиться. Так нам сейчас говорит Иеремия в 9:1-22-23 предложение, что человек себя может восхвалять только тем, что он думает о Творце, он знает Творца. Сказано, все в руках Творца, кроме страха перед Творцом. Так, подарки, Конечно же, приходят от Творца, но в конце концов они прекращены от Творца. Творец прекращает свою связь с этими подарками, если человек не вкладывает Тору в свои подарки. Были два мудрых человека в мире, один из еврейского народа, Ахитофел, Билам от неевреев, но в конце концов они были смыты, уничтожены с мира. Два сильных человека, один из еврейского народа, один из народов мира, Голиас из народов мира, Шимшен из еврейского народа, они были искорены из мира. Два богатых человека, Корах из еврейского народа, Хаман из нееврейских народов, были искорены, уничтожены с мира. Как сказано, потому что эти подарки не были от Творца, благословен он, а они были сворованы, схвачены для себя. Шимшен. Сказано, в Медрешном говорит, что это было схвачено. То есть, конечно же, Творец дает. Творец дает эти подарки.
Ангел приходил.
Да, когда, конечно. Вначале, конечно, Творец, в конце концов, если это неправильно использовано, Творец себя делает дистанцию, не связан с этими подарками. Как будто бы этот человек сам их взял без Творца. Называется Хойтвин Ойсом Лыхем. Хойтвин. Хойтвин – это как схватить. И также мы видим еще сыновей Гада и сыновей Рувена, которые поселились в нашей недельной главе за пределами Израиля, за долиной Иордана. Сказано, что также их богатство было схвачено. Они схватили для себя свое богатство. Сказано, что у них было много животных. Интересно, как они получили свои животные? Как получили свое богатство? Богатство приходит с одного к другому. Мы увидим позже, который называется Нехосим, значит, скрытые, Творец скрывает от одного, дает другому. Поэтому, когда мы выиграли войну из Мидьяна, колено Гад и колено Рувен стали очень богаты. Из-за чего? Из-за того, что взяли у Мидьяна их богатство. Они любили свои деньги, а?
Они не должны были брать.
Но взять они хорошо взяли. Но они не должны были поселиться за пределами Израиля. Почему они поселились за пределами Израиля? Разрешил. А потому что это была их инициатива. Они хотели так сделать. Творец любит землю Израиля. Почему ты поселишься за пределами Израиля? Может, там хорошие листья. Для животных там хорошо.
Если они спросили Моше Рабейну, они же не сами сделали, что хотели. Они спросили authority.
Бедьевет, второстепенно. Второстепенно нормально. Изначально так не нужно. Что они вообще спросили? Давайте мы сделаем для наших животных места, где пастбища, и для наших детей сделаем места жилища. Что приоритет? Сначала животные, а потом наши дети? То есть, где была их цель? Богатство. Моше Рабейну поменял их фразу. Для ваших детей, ваших семей, а потом уже насчет ваших животных.
Ослепило их это все,
да? То есть, в Медрешном нам говорит, что так же, как и есть богатство, которое схвачено, можно это применить на Рувен и Гад. И также половина колена Минаше, которые поселились за пределами Израиля. То есть говорит нам Медрей, что они любили свои деньги. И поэтому они были первыми, которые были экскоммуникированы, высланы ассирийцами. Ассирийцы, которые захватили, в конце концов, Израиль, пришли воевать. Первым, к которому они дошли, они пришли к Гад и Рувен, которые были за пределами Израиля. Так кто были выгнаты? Гад и Рувен. Сказано, ни с востока, ни с запада, ни с пустыни и ни с гор. То есть он свое богатство не принесет ни с пустыни, ни с гор. Человек идет везде, где нету, он продает. Он пойдет продавать там, где нету, нету этого товара. Вот там, где нет товара, там его купят. В пустыню он идет за своим товаром, в горы идет за своим товаром, на восток и запад, и там покупают. Но не потому, что он туда идет, там покупает, потому что Творец ему дает деньги. Неважно, сколько он усилия прикладывает, не надо идти в пустыню. Творец сказал, что он получит свои деньги, он свои деньги получит. Говорит нам Мендриш, не для того же человек трудится. В коммерции, например, путешествует с востока на запад. Из-за этого он становится богатым. Путешествует на кораблях. Крутится по всем пустыням.
Ну хорошо, они пришли, они увидели пастбища хорошие, да?
Да.
И у них есть эти коровы, которые надо кормить.
Да. А мы должны, наша цель зайти в Израиль. Вы вышли из Египта, чтобы зайти в Израиль.
Ну это же возле Израиля.
Возле Израиля. Это не имеет статус тогда, это не имел статус Израиля. Например, Хала в земле Израиля имеет определенный статус. А за пределами Израиля другой статус. Трумас Майсрес, один статус за пределами Израиля, даже близко к Израилю, другой статус. А здесь в Америке совсем другой, вообще другой статус. То есть есть уровни. Есть уровни Израиля, близко к Израилю, и вообще далеко от Израиля.
Где мы видим, что это было плохо для них? Что...
Вот нам Медраш говорит об этом. Что? Медраш нам приравнивает, что это схвачено, Творец себя отделил от их богатства. Вы знаете, сама идея, что это схвачено, имеется в виду без разрешения. Если там нету Торы, конечно, у них была Тора в каком-то плане, конечно. Мы говорим про необыкновенных людей. Но на уровне, о котором говорит Медраш, они себя отделили от Торы. Мы говорим, земля Израиля – это рабыня, а еврейский народ – как раб. И нужно поженить. Берет царь рабыню на рабе, женит. Земля Израиля на еврейском народе – самая лучшая комбинация. И весь план был, что мы выходим из Египта и зайдем в землю Израиль. И в Мерарле шпионы нам не хотели, чтобы мы зашли в Израиль, были наказаны, поверили. Золотой телец. Все наши препятствия по пути, чтобы не зайти в Израиль. И здесь богатство ослепляет, и мы тогда не заходим.
Так, можно сказать, что они не получили святости Израиля. То есть святость иногда идет на евреев. Правильно, может...
Без святости, святость евреев и святость земли. Да. Так Творец хотел объединить святость еврейского народа и святость земли.
Не, мне просто трудно...
Основное то, что они были первые, которые ушли в голод.
Да? Они, почему они пошли в изгнание первыми? Потому что они не зашли в землю Израиля. Первыми были в коммуникации. Их наказание. Отсюда мы видим, что это было схваченное богатство. Есть несхваченное, которое долго длится. Очень, спасибо большое. Вот мы увидим эту фразу. Кто-то схватывает, это не благословлено.
Если такие великие люди, там, правильно, как они...
Бецехора для всех. Сказано, с правой стороны для мудрых, а с левой стороны для глупцов. Их вопрос был, мы сделаем для наших животных места для жилища?
Да. Отсюда видно вопрос...
Где важность, значит, важность это... животных? Да. А вторая уже семья, когда они пришли обратно, они видели их дети дикари. Их дети воевали. И те имели длинные волосы, и их дети длинные волосы. Они не знают, на какой стороне воевать. Кому помогать. Дикари, просто дикари, без отцов. Эти отцы полностью себе ушли от своих детей на столько лет.
Не уже Тора было все равно.
Взять, воевать против 31-го царя. Они первые должны были идти воевать. Вернулись, они даже не знали, кто их сыновья. Они ушли, дети были маленькими детьми. Сейчас они вернулись, им было 20 чем-то лет. 30 чем-то лет. Они не могли знать, кто их дети. Дикари на этой стороне и на другой стороне. О, так человек не становится высоким, не восхваляемый из-за всего, что у него есть. А только если Творец там находится в этом благословении. Как сказано, Творец опускает одного и поднимает другого. Да, и поэтому сказано, что деньги... И имущество называется нехосим. Имущество нехосим. Почему нехосим? Слово нехосим значит скрыто. Так же, как зубы скрыты, губы закрывают зубы. Так также имущество скрыто. Они идут с одного, сегодня одного, а потом они идут к другому. Поэтому нехосим. Хозяин даже может быть скрыт этого имущества.
Обойдите, говорит, что все богатство этого мира это деревянные рубли.
Деревянные рубли. О, вот мы сейчас ваши золотые слова. Что? И почему
мы
деньги...
Мы можем их с собой брать.
Куда? Мы можем взять, да. Что? Дерево. Да. И почему здесь называется зузим? Вы же знаете это слово зузим, правильно? Да. Потому что слово зос передвигается. Деньги передвигаются с одного места в другое место. С одного человека к другому человеку передвигаются. Почему деньги называются момон? Момон, да, это деньги? На арамейском мы читаем Талмуд. Мама написано, деньги. Потому что мамойне, что ты считаешь? Момон. Может говорить насчет сыновей Бнейгада, Бнейрувен. Они пошли за богатством. Момон. Это деньги ничего не стоят. Что ты считаешь, момон? Мамойне. Также деньги называются Моис. Моис, это деньги? Моос.
Моис.
Моис. Малэйс. Что тебе с этим имеется? Это только на время. Эйс – это время. Мали эйс. Только временное. Да. Так поэтому Творец поднимает одного социально, финансово, опускает другого. Дети Двенки, Зузим двигаются. Сказала женщина Раби Шимона бен Халавта. Сказала, что 6 дней недели творец сделал небеса землю. А что же сейчас творец сделает? То он ей ответил, творец сделает лестницы, по которым поднимаются одни и спускаются другие. Как сказано, творец судья. Он спускает одного и поднимает другого. Творец хотел, как вы говорите, что действительно Творец хотел, чтобы сыновья Гада и Рувена стали богатыми. Так что же Творец сделал, чтобы они, да, стали богатыми? Он сделал так, чтобы Мидьян упал перед ними. И они взяли их богатство. Говорит нам Медреш, Творец благословен, он сказал им, вы показали больше любви к вашим животным, чем к людям. Имеется в виду, поставили приоритет на животных, чем своим детям? Говорит Творец, я клянусь вашей жизнью, что не будет благословения на вашей земле. Слышите, насчет территории Гада и Рувена за пределами Израиля. Не будет благословения на земле. Поэтому сказано в Мишле, 21-21 предложение, наследство, которое взято быстро, схвачено быстро в начале, в конце не будет благословено. То, что вы хотели знать. Это, именно да. Эта фраза, 21-21 предложение. Да. В Мишле, царь Соломон. Да. А наоборот, 128 псальм. Второе предложение говорит, «Гия капехо кисой халашреха ватой влоих». Человек, который кушает плоды своих рук, счастлив и хорошо для него. Давайте сейчас мы зайдем в главу Масы. Следующая глава. Мы видим насчет того, что мы путешествовали в пустыне. И через разные места мы приходили. Для чего нужно было, чтобы Тора нам говорила про разные места? Показать необыкновенную любовь и чудеса, которые Творец сделал с еврейским народом. Мы знаем, царь Давид бежал от своего сына. Спрашивают мудрецы насчет того, чтобы бежать в субботу. Для того, чтобы сказать, да, конечно, можно бежать в субботу, чтобы спасти свою жизнь. Но мы, евреи, шли по пустыне все время, мы ни от кого не бежали. У нас было полно врагов со всех сторон. Были скорпионы, ядовитые змеи со всех сторон, и мы ни от кого не бежали. И мы шли с одного места в другое место, и Творец говорит о чудесах, и поэтому перечисляют все места, через которые мы приходили, и эти места будут иметь благословение. Другие места, где мы проживали, будут разрушены в конце времен. Но места пустыни, которые нас приняли, там мы будем иметь благословение. Сказано, ты вел свой народ как стадо. То есть еврейский народ является как стадо для Творца. Стаду не нужна крыша, правильно? Если есть ягнята, им нужна крыша, пастбище. Нет, то же самое мы в пустыне, нам не нужна была крыша. То же самое, так же, как и стадо. Им нужны склады с пищей еврейскому народу. В пустыне не нужны были никакие склады пищи. Мы шли 40 лет в пустыне, Творец дал небесную пищу. Так же, как и стадо, скажем, ягнят. Куда их ведет их лидер, туда и они идут. Пастух их ведет, они идут за пастухом. То же самое, Моше Рабейну нас вел, и мы шли за Моше Рабейну. Стадо! Пастбище! И где это было в пустыне? И поэтому Творец перечисляет все эти места в пустыне. И они получат свою награду. Как сказано, пустыня будет радоваться. Она будет расцветать, как лилия. Это Ишайя 35:1-2 предложение. Так если же пустыня, которая будет расцветать, как лилия, благословлена из-за того, что она приняла еврейский народ, так намного больше человек, который принимает мудреца Торы в своем доме, так намного больше он благословлен. Мы говорим, в будущем другие места станут пустыней, а пустыня действительно будет расцветать. Сказано в Малахе, 1-3 предложение, «Я ненавидел Эйсова, я сделал его гору пустыней, разрушением». А наоборот, пустыня станет ручьем воды, Ишайя 41-18 предложение. Как сказано, будет путь и дорога, это будет дорога святости. И нечистый не сможет пойти по этой дороге. Ишайя 35:1-8 предложение. Творец показал Моше Рабейну все, что было, все, что будет. Показал Моше Рабейну Шимшина, как вы говорили насчет Шимшина, из колена Дан. Насчет Барака из колена Нафтоли. Каждое поколение их Даршоним. Каждое поколение их судей, лидеров, грешников, праведников. И сказал Зойс, это земля. Поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову. Я дам твоим детям, ты сможешь ее видеть своими глазами. Что значит ее видеть своими глазами? Творец показал Моше Рабейну Гехеном. Конечно, Моше Рабейну знал про Гехеном. А Творец он показал, и Моше Рабейну обладал страх. Я там буду в Гехеном? Нет. Показать тебя показал. Вечный огонь. Вечные муки. Грядущего страдания для грешников. Но ты там не будешь. И сказано, что земля, которая упадет перед вами, как наследство. Что значит земля упадет перед вами, как наследство? Разве земля перед кем-то падает? Имеется в виду, Творец показал ангела, который упал перед евреями. Земля, которая упадет перед вами.
Что значит упал ангел? Не
понимаю. Вы знаете, когда мы согрешили со шпионами, которые сказали против земли Израиля, Творец связал ангела земли Кнана и бросил его связанным перед евреями. И Творец сказал, вы возьмете эту землю.
О, то есть обессиленным. То есть мы...
Нет проблемы нам зайти. Да. Там Нефилим, там великие гиганты. Да. Там много людей в Кнане. Ага. Творец связал ангела. Мы боялись. Смотрите, шпионы нам сказали.
Обессилил.
Одно дело, два человека, которые свидетельствуют. Мы им верим. Два кошерных свидетеля. Три человека, это вообще бездан, еврейский суд, верь. А тут 10 человек нам сказали против земли Израиля. Так разве мы не поверим 10? Творец связал этого ангела и бросил перед еврейским народом. Вы возьмете эту землю.
До того, как 10 спать пошли или после?
Ну, это был ангел земли Кнана. Когда мы пришли, 10 шпионов пришли и сказали негативную тестимонию. Творец бросил и сказал, но вы возьмете эту землю. Ну,
почему это нельзя было сделать до того, как спать пошли в землю?
Ну, свобода выбора. Иногда человек недостоин одежды, которую носит. А иногда... Это одежда недостойна человека. Но земля Израиля – это одежда для достойного человека. Достойная одежда для достойного человека. Еврейский народ в достойной одежде. Земля Израиля, так приводит Медраш. Как сказано в Иуд 29:14 предложение, я одел праведность, и это для меня подходило. Видим насчет жребия. Когда мы заходили в землю Израиля, мы должны были разделить землю на разные уделы. И то же самое, когда мы выходили, когда мы захватывали землю, Ериха, например, надо было окружить. 6 дней надо было окружать Ериха, и на 7-й день упали стены, и мы зашли на 7-й день. И в конце концов у нас было поражение. Иешуа говорит Ахану, он бросает жребий, из-за кого это поражение? В конце концов выходит жребий на семью Ахана. Иешуа говорит, признайся, мой сын, какой грех ты сделал, и хочет бросить жребий на семью Ахана, узнать, кто из этой семьи согрешил. И Ахан думает, конечно, сейчас он определит, что это я, но в чем моя вина? То, что я взял имущество, которое мы захватили из Ериха? Разрешено же в Торе брать имущество, которое захватили. И поэтому Ахан хочет дискредитировать жребий, и говорит, ты знаешь, что бросаешь жребий между тобой и Пинхасом. И посмотрим, если жребий выпадет на одного из вас. Тогда ты можешь бросать жребий на мою семью. Что значит, ты нашел мою семью, хочешь кого-то из нас выделить? Кто-то из нас здесь виновен? Бросай на себя Иешуа и Пинхаса. Посмотрим, кто из вас виновен или нет. Если никто не виновен, тогда можете бросать на меня. И тоже тебе жребий ни на кого из нас не выпадет.
Но он же знал, что нельзя брать.
Почему Тора говорит, что можно брать?
Но...
Проблема, что он не понял... То, что это была суббота. Мы сказали 6 дней, мы окружали Ериха, и на 7-й день упали стены. Какой это был день? Шаббас, 7-й день. А в Шаббас нельзя брать имущество. Мы зашли и захватили Ериха в Шаббас. Так брать в Шаббас имущество? Так Иешуа сказал, все это имущество для Творца. Освящено. Нельзя от него получать удовольствие. А Ахан не понял это. И думал, для него можно будет взять это имущество. Творец же разрешает взять имущество, когда мы заходим, захватываем территорию. Говорит, я здесь тоже не виновен. И поэтому колено Иуда все встает за Ахана. И становится национальная война. Иешуа с одной стороны и весь еврейский народ против колена Иуда. И столько тысяч людей погибли. И это Ахан понимает, когда человек спасает одну жизнь, как будто бы он спас мир. А если за него умирает кто-то, как будто бы он разрушил весь мир. Он говорит, так что же я? И он признается. Иешуа говорит ему, мой сын, признайся. И он тогда признается. Он не мог взять связь того, что он взял, нарушил, и того, что столько евреев погибло. В этом связь? И поэтому он хочет дискредитировать жребий. Он был самый богатый человек в Иуда в колене. И все колено Иуда за него встало. И идет на битву против всего еврейского народа. И когда он признался, сразу же Иешуа посылает людей, чтобы они захватили его богатство, которое он украл. Для чего? Чтобы колено Иуда не прикрыло его. Чтобы они, чтобы из колена Иуда не взяли его богатство, вещи, которые он забрал. Сын Мария, он ничего не взял. Сразу же Иешуа послал взять это богатство. Он там, что он уже взял там? Он взял красивую одежду из Вавилона, 200 шекелов серебра, одну бар золота, 50 шекелов она была стоила. Что он уже взял такое? Для него самый богатый человек. Из-за этого погибло столько евреев. Из-за этого не взяли Ириха. Он ослушался то, что сказал Иешуа, чем был согласен Творец. Не врать богатству в субботу. Иешуа говорит, в этот день ты загрязнен. В этот день ты загрязнен, ему смертная казнь, его забросали камнями за то, что он нарушил субботу, осквернил субботу, забрасывают камнями, правильно? И его сожгли, после того, как его убили, забрасывали камнями. Почему? Потому что он своровал у святости, сжигают. Хорошо. Так говорит Иешуа, в этот день ты осквернен. В этот день, но грядущий мир ты будешь иметь. Следующий день, грядущий мир ты да будешь иметь. Потому что он признался, раскаялся.
Если он раскаялся, зачем его надо было убивать?
Он осквернил субботу.
Но он раскаялся.
Раскаялся, но сегодня можно раскаяться.
Может, он
сегодня спал? Можно раскаяться за то, что он осквернил субботу. Но если присутствует еврейский суд, который видит, что человек нарушает субботу, и говорит ему, ты не можешь нарушать, так его раскаяние потом поможет ему, чтобы он получил грядущий мир. Но из-за того, что он нарушил субботу, когда два свидетеля сказали, ты не имеешь права сейчас нарушать, ты сейчас сделаешь запрет. Определенные запреты, ты сейчас строишь в субботу. Любую вещь, которую нельзя делать в субботу. И если ты это сделаешь, ты получишь смертную казнь, тебя закидают камнями. Он все равно это делает, так его закидывают камнями. А потом он раскаивается. Окей, хорошо, он раскаялся. Сегодня у нас нету суда, мы можем раскаяться и стереть все наши грехи. У нас нету смертной казни. Отвергает огневую, пламенную гнев Творца. Кто-то раскаивается.
Да, но написано, что тшува убирает любой грех.
Да. Сегодня у нас нету еврейского суда, который нас будет судить смертью. Или нас будет судить палками. Например, человек не хочет сделать какую-то мицву, положительную мицву. Еврейский суд его бьет палками, пока что он не скажет, я хочу. Да. Любую мицву. Да. Кроме мицвы, которая имеет награду на стороне. Какая мицва имеет награду на стороне? Например, уважение родителей. Награда на стороне. Мезуза имеет награду на стороне. Сказано, повесь мезузу, чтобы у тебя были длинные дни и длинные дни твоих детей. Награда на стороне, мезуза, простая вещь. Отогнать птицу, сказано, тоже длинные дни. Так там еврейский суд не будет цедока, тоже награда на стороне. Так там еврейский суд не будет бить его кожаными плетками. Не будет его бить, они не обязаны его бить. Потому что он тогда он просто теряет свою награду на стороне, теряет свою длинную жизнь, которую он поимел свою. Но если это положительная мыцва, где в Торе не сказано, что у него будет длинная жизнь, не сказано, что у него будет дополнительная награда, так еврейский суд должен его бить плетками, пока что он не скажет, я хочу. А если он не скажет, они продолжают его бить, пока что не выходит его душа. За любую мыцву, простую положительную мыцву. Это хуже даже, чем запреты. Запреты дают ему 39 ударов. А за положительную мецву, которую не хочет сделать, пока что не скажет денег, я хочу ее выполнить. Или же выходит душа. Он не хочет дать судоку. Так если бы там не было сказано, что у него будет награда длинной жизни, его бы связали бы и били бы его, пока что не выйдет душа. Говорил закон судоки, что еврейский суд спускается на его имущество и забирает его имущество перед ним. Он получил $1 миллиона, ему нужно дать 100 тысяч, он не дает, они спускаются, забирают у него 100 тысяч. Он кричит, протестует,
да.
Нет проблем. Окей. Мы знаем. Потому что это его обязанность. Он должен сделать свою положительную мицву. И несмотря на то, что дать цедоку, это не мицва на уровне Торы. Десятина, которая это десятина урожая. Это мицва на уровне Торы. Десятину дать урожая в земле Израиля. Дать деньги, это не то же самое, что дать урожай. Это уже на уровне раввинов. И некоторые скажут, что это минок, который, если он никогда не делал, он не должен делать. Но Марил говорит, это тоже на уровне Торы. Марил скажет, что да, десятину из денег, это тоже закон на уровне Торы. В всяком случае, еврейский суд закончил, Ханор говорит, еврейский суд спускается, забирают у него.
Я не уверен, вот вы говорите...
Зловите, говорит, спрашивает Таз. Он говорит, то, что говорит Рамо насчет закона в Цедоке, что еврейский суд не обязан сделать так, чтобы он сдал эту Цедоку, спрашивает Таз, что значит, мы же видим ситуации, например, Хашова Савейда, вернуть потерю. Еврейский все-таки да, обязан. Мы видим, Гибори нам приводит ситуацию, где пришли к Рав Кахана, и Рав Кахана связал человека к пост, его связали в центре города. И пришел другой Амор и сказал, оставьте его, потому что Цедока это мицва, где есть награда со стороны, и мы не enforce такие мицвы, и действительно его оставили. Так в всяком случае мы видим, что его связали. Так говорит Таз, потому что у него было немножко унижение, когда его связали посередине города, это же немножко, это уже унижение, это достаточно. То есть мицва, который имеет награду со стороны, достаточно ему сделали унижение. Но иначе его били бы, пока чтобы не вышла душа. Окей, и шакоих. Мы видим необъявленную важность сделать мицвес со всем сердцем.